Информационный эфир на «Спутнике» продолжаем. У микрофона Андрей Матюхин. Друзья, и в ближайший час мы поговорим на самые актуальные политические темы, которые за неделю мы освещали, собирали и сейчас будем обсуждать с экспертами. В случае, если дальнобойные ракеты будут поставляться на Украину, Россия сделает соответствующие выводы и применит свои средства поражения. Удары в таком случае будут наноситься по тем объектам, по которым мы пока не наносили. Об этом в интервью российскому телеканалу «Россия-1» сказал президент Владимир Путин. Глава государства также отметил, что возня вокруг дополнительных поставок вооружений имеет только одну цель – затянуть как можно дальше вооруженный конфликт. С этой темы и начнем. На связи со студией политолог и журналист Юрий Светов. Юрий Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей.
Юрий Ильич, давайте начнем с того, что это, конечно же, определенный сигнал Западу. Какой сигнал Западу дал наш президент Владимир Путин?
Я бы сказал, что повышен градус предупреждения об этом. До того говорил заместитель председателя Совета, секретаря Совета Безопасности Дмитрий Медведев, что если будут продолжать атаки на российскую территорию, обстрелы, то будет нанесен удар по центрам принятия решений. Теперь, поскольку Соединенные Штаты готовы поставить другие системы, реактивные системы залпового огня, и на Украине начались разговоры о том, что ими можно обстреливать Крым, даже провести атаку на Крымский мост, здесь уже вышло предупреждение от главы государства, от человека, который дает такого рода распоряжение. То есть, если они этого не услышат, то, соответственно, уши, как говорится, прочистят ракетный залп, видимо.
Но смотрите, дело в том, что у них давно заложены уши, судя по тому, что и был подписан закон о ленд-лизе 9 мая, и, соответственно, не собираются западные страны снижать, как минимум, поставки вооружения. Пока что это во многом на бумаге. Пока что это популистские заявления. Или на бумаге, или заявления, да? Но, тем не менее...
Простите, Андрей, я вас перебью, да. Но Норвегия заявила, что гаубицы, которые она поставила, уже находятся на передовых позициях. Кадыров привел там, показал видео уничтожения американских орудий тоже на позициях. Значит, какая-то часть этого вооружения все-таки попадает в Украине. И, соответственно, значит, мы должны реагировать все более жестко на это.
Вот как раз-таки о том, что более жестко реагировать, вот в этом самом интервью, которое президент Владимир Путин дал телеканалу «Россия-1», президент выразил уверенность, что в этом, то есть в поставках вооружения, нет ничего нового, поскольку на вооружении украинской армии уже стоят системы «Град», «Смерч» и «Ураган». Вообще, давайте поговорим о знаковости самого этого интервью, потому что это такое достаточно большое первое интервью с начала специальной военной операции. Насколько это важно, насколько это знаково, что президент вот отвечал на вопросы журналиста?
Да, за 102 дня специальной военной операции президент высказывался по ее ходу, но он это говорил на заседаниях Совета Безопасности, на встречах с иностранными лидерами, на выступлении на военном параде 9 мая. Теперь это такое развернутое объяснение ситуации и развернутое показ направлений наших действий. И в этом, конечно, его важность. И второе, в своем стиле президент такой своеобразный сеанс психотерапии провел для российского общества, потому что ничего греха таить, разные взгляды, есть ощущение, что...
Где-то пропадает связь, Юрий Ильич. Может быть, полшага в какую-то сторону вам нужно сделать, вправо или влево, потому что немножко пропадает связь. Хотелось бы четко слышать, о чем вы говорите. Алло. Алло, алло. Да. Сейчас попробуем еще раз связаться с экспертом. Тема очень важная, поэтому хотелось бы, знаете, чтобы не упустить ни одно слово, я еще раз отмечу, что большое интервью глава государства дал журналисту Павлу Зарубину, интервью телеканалу «Россия-1». Среди прочих поднимался и вопрос о поставках вооружения на Украину. В частности, это поставки из США, и другие западные государства поставляют ракетные системы залпового огня. РСЗО, как принято сокращенно говорить. И президент отметил, что это не меняет расстановку сил, поскольку вооруженные силы Украины обладали российским и советским вооружением со сходной дальностью огня. Продолжаем беседу с экспертом. Напомню, что это политолог, журналист Юрий Светов. Итак, Юрий Ильич, вот...
Да. Конечно, понятно, что мы знаем, как противодействовать тем системам вооружения, которые достались Украине от Советского Союза, даже если они модернизировали. Но разговоры о том, что придут туда там более совершенные артиллерийские орудия, вот эти пресловутые гаубицы или системы ракетного огня, вызывают вопрос, способны мы им противодействовать или нет. Президент со всей определенностью сказал, что да, что это не составит для нас проблемы.
Важный вопрос. Вот смотрите, может ли Украина использовать это вооружение для провокаций? Ранее об этом говорилось и называлось. И более того, о готовящихся провокациях, в частности, о нанесении ударов из города Шостка Сумской области, говорили и в Министерстве обороны Российской Федерации. Насколько это может быть? Потому что вот эти провокации, они как раз собирались устраивать, размещая тяжелое вооружение в жилых кварталах. Юрий Ильич, вы с нами? Прервалась связь с экспертом. Мы сейчас попробуем еще раз связаться. Но на самом деле, действительно, подобные заявления звучали и ранее, и говорилось уже неоднократно на эту тему. Если же говорить о поставках вооружения, то поставить на Украину ракетные системы залпового огня поручил еще в начале июня американский президент Джо Байден в рамках пакета помощи на $700 миллионов. И, конечно, речь идет о том, что это не только Соединенные Штаты. Киев и требует, и просит вооружения от разных стран. Некоторые страны уже это осуществляют и делают. Ну вот, продолжаем, Юрий Ильич, разговор с вами. Да? Что можно сказать о возможных готовящихся провокациях?
Дело в том, что с самого начала этой операции Украина использует людей как живой щит, не жалея ни граждан ЛНР, ДНР, не жалея граждан тех территорий, которые в юрисдикции Украины пока находятся, и устанавливая в жилых зданиях всякого рода укрепления, засады, стреляя из-за спины людей. Поэтому понятно, что сейчас военные действия развертываются в зоне, где много очень опасных химических производств. В том же Лисичанске огромный завод, там в других местах. Ведь на основе каменного угля много чего делается, и кислоты, и удобрения, которые способны взрываться. И я думаю, что они готовы к тому, чтобы это сделать. Тем более, что мировое общественное мнение на это не реагирует. Мы ни разу не видели реакции на предупреждения, которые делают российские военные на этот счет.
Вот что точно делали российские военные и о чем предупреждали в Минобороны, заявляли о том, что намерение у ВСУ есть ударить по России дальнобойными ракетами. Это я вот ссылаюсь на официальное сообщение Минобороны. И то, о чем я уже говорил выше, поступали вооружение, может поступить скоро вооружение в город Шостку Сумской области, откуда могут наноситься непосредственно удары из жилых районов города. Как вам кажется, могут ли и другие использовать, да, вот вы только что об этом сказали, но другие какие-то места использовать для подобных провокаций, в то время как, например, Зеленский, он отвергал возможность ударов по России полученным дальнобойным оружием?
Ну, мы словам Зеленского вообще можем в расчет не принимать, не верить ему. То, что он говорит сейчас, через две минуты, опровергают либо его советники, либо он сам об этом говорит.
То есть, получается, правая рука не знает, что делает левая, да, у них там в администрации?
Или намеренно себя так ведут, да, запутывая людей, с кем они ведут переговоры. Поэтому я полагаю, что перед нашими военными стоит очень сложная задача нанесения ударов вот по той же Шостке, если там разместят эти ракеты, чтобы не пострадали мирные жители. Потому что все-таки особенность ведения этой операции, что о гражданах Украины гораздо большую заботу проявляют российские военные, чем украинские.
Давайте все-таки еще несколько слов скажем, Юрий Ильич, про, собственно, само интервью, которое дал президент Путин. А какой это сигнал может, вот, например, Западу дать, то, о чем вы уже сказали, но не только Западу, но и другим странам? Потому что, естественно, это интервью посмотрят и наши союзники. Это интервью будет рассматриваться и более подробно теми, кто сейчас поддерживает Россию. Какой это может быть для них сигнал?
Для них, я полагаю, самый важный сигнал, что мы не намерены отступать, и Россия доведет до конца эту операцию. Потому что сейчас смотрят ведь о том, насколько сильна Россия, насколько она последовательна в своих действиях, и самое главное, насколько она способна решать те задачи, которые перед ней стоят. И второе обстоятельство для всего мира сигнал – это объяснение Путина по ситуации с продовольствием. Потому что президент привел цифры, которые подтверждают чистое вранье, как будто из-за непоставок с Украины и миру грозит голод, потому что там цифры-то совершенно не такие. Да, это важно получить зерно с Украины, но оно не является определяющим в потребляемом мире продовольствия. И второе, вот Путин сказал еще одну вещь. Ведь нам, наши, так сказать, в кавычках партнеры твердят, мы же приняли санкции, какое вы имеете право обходить эти санкции и не считаться с ними. Вот здесь было сказано совершенно четко. Санкции – это ваша проблема, а не наша. Вы их напридумывали, вы с ними разбираетесь. Но мы предлагаем, есть варианты, разминируйте порты, будем вывозить зерно по морю. Вывозите через Белоруссию железнодорожным путем или автомобильным транспортом. Они разводят руками, говорят, а санкции это запрещают. Ну, запрещают санкции – голодайте. Вот об этом сказано со всей определенностью.
Вот скажите, пожалуйста, зачем Запад с помощью своих ведущих средств массовой информации нагнетает ситуацию с поставками зерна из Украины? Ведь они пугают уже весь мир. Говорят, вот если зерна из Украины не будет, то, мол, весь мир будет голодать. Для чего это? Действительно, президент разъяснил все в цифрах. Рассказал, какая доля поставок зерна. Но ситуацию продолжают нагнетать.
Так а нагнетается для того, в надежде, что все-таки, как они с самого начала твердят, весь мир встанет на правильную сторону, то есть на их сторону. Ведь сейчас Байден готовится ехать в Европу, потом лететь в Саудовскую Аравию, убеждать их, чтобы они встали на их сторону в проблемах с нефтью. Разговоры ведут там с другими государствами, пугая Индию или Китай в этом направлении. А здесь попытка, пугая Африку, пугая Азию, тем, что они будут голодать по вине России. Но ведь недавно прилетал к нам генеральный секретарь Африканского Союза, и ему тоже были даны разъяснения на этот счет, и сказано, что и как мы готовы сделать, чтобы угроза голода не висела над рядом африканских стран.
Значит ли это, что вообще вот этот вот сигнал и само интервью, и вот этот вот посыл, связанный с продовольствием, значит ли это, что теперь с рядом стран, в том числе там Ближнего Востока, Азии, рядом других стран, у нас будет более тесные взаимоотношения, мы будем сближаться с ними?
Надеюсь. Я думаю, что помимо всего прочего, сейчас соответствующие российские структуры ищут пути поставки продовольствия в те страны, которых это волнует. Тот же Египет, например, или там Ливия, которая активно использовала продовольствие от нас. Я думаю, что надавливая на опять этих партнеров в кавычках, чтобы они все-таки открыли пути поставок продовольствия, мы будем искать и другие варианты, чтобы продовольствие получили те, кто в нем нуждается. Тем более, что у России ожидается очень высокий урожай в этом году зерновых.
Вы знаете, но в западных СМИ, в западной прессе принято замыливать ситуацию и не говорить о сути вопроса, естественно, не разъясняя своим читателям, слушателям и зрителям, что происходит и основные моменты, а акцентируя внимание на каких-то вещах, которые, ну, совершенно являются неприемлемыми, возможно. Сейчас злопыхатели, в том числе на Западе, тиражируют всевозможные фейки про здоровье главы государства, главы России, Владимира Путина. Для чего это делается? Да, ведь они уходят от вопросов существенных и важных.
Андрей, заметьте разговоры, как они звучат. Война Путина, остановить Путина. Вот этот Сорос, выступая в Давосе, например, говорил, мы должны остановить Путина. Они персонифицируют эту проблему, как бы вот замыливая, как вы выразились, то, что это борьба за безопасность России как государства. И Путин в данном случае просто как бы выполняет ту историческую роль, которая перед ним как президентом на этом этапе находится. И, конечно, у них надежда им все время кажется. Вспомните, что заявил Байден в начале операции. Потом стали твердить, что он оговорился, но он же сказал, наша задача поменять власть в России.
Да, да.
И поэтому атака лично на президента идет именно в этом отношении, что доказать, что он то ли он нездоров, то там уже двойник, тройник или четверник вместо него фигурирует. Но он же встречался с мировыми лидерами разными. Был у него канцлер Австрии, президент Франции, там еще другие люди. Они-то видели, с кем и как они имеют, и в каком состоянии президент. И это интервью еще одно доказательство к состоянию его здоровья. Я полагаю, что несмотря на информационную блокаду, которая существует, все-таки люди найдут возможность посмотреть, почитать интервью Путина. Как бы там ни говорили, но Путин сейчас самый известный политик в мире. И к его высказываниям прислушиваются разные люди, и они найдут возможность узнать их. И мы, конечно, должны приложить усилия, чтобы оно было переведено на другие языки и было доступно в интернете.
Спасибо вам большое, Юрий Ильич. Спасибо за эту беседу. Напоминаю, политолог, журналист Юрий Светов был на связи со студией. Продолжаем беседу.
Есть что сказать? Говорите. +7 495 951 0566. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. А еще пишите на WhatsApp. +7 968 766 33 11.
В то же время Украина жалуется, что Германия, прям жалуется, что Германия не поставляет ей оружие. Киев даже готов сорваться на истерику. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник утверждает, что канцлер Германии Олаф Шольц на самом деле не намерен реализовывать призыв Бундестага и поставлять Киеву тяжелое вооружение. Но в то же время Испания готовится сделать качественный скачок, это была цитата, в вопросе военной помощи Украине. И собирается поставить стране тяжелое вооружение и танки. Эту тему развиваем со специалистом. Военный политолог, завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. Андрей Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Андрей Петрович, но давайте все-таки скажем, как могут увеличиваться поставки вооружения на Украину? Какие сигналы мы сейчас видим и слышим?
В принципе, тот азарт, который был определен из Вашингтона для своих союзников в Европе с лозунгом «быстрее и больше оружия Украине», он уже иссяк. И сегодня идут весьма, я бы сказал, острые дебаты, за что критикует Украина своих западных партнеров. В чем причина? Дело в том, что то советское вооружение, которое осталось в странах Восточной Европы, уже передали. И стала дилемма перед Соединенными Штатами. Или же закупать за приличные деньги советское вооружение на глобальном юге, речь идет о Алжире, Египте, Индии, или же пойти по другому пути, начинать разрабатывать довольно серьезные современные высокотехнологичные вооружения и вооружать их своих союзников. А союзники должны будут сбрасывать все свое старье на Украину. Хотя этим уже давно занимались и сами Соединенные Штаты Америки. Винтовки сбросили, М-14 Грант еще 50-х годов, пулеметы М-2 образца 1948 года. То есть все, что можно из старья, сбросили на Украину. Теперь советское вооружение тоже кончилось, и начались дебаты. Пошла вот еще технология кругового обеспечения Украины вооружением. То есть Польша и Словения сбрасывают свое вооружение, более устаревшее, а взамен Германия им должна поставить более современное. Но не тут-то было. 20 основных боевых, прошу извинения, 200 основных боевых танков Польша Т-72 передала Украине, а взамен мечтали получить 200 леопардов, а Германия говорит, у нас всего 50. То же самое получилось и Словения. У них 20 они леопардов собрались передать, а 15 хотели получить. То есть ситуация становится весьма сложной. Вот почему и посол в Германии от Украины так нервничает, называет историческим позором, критикует, клеймит Германию, которая 50 лет денацификацией занималась, а теперь требуют от нее нацисты из Украины, те, которые во всяком случае поддерживают режим нацистов, требуют от них поставок тяжелого вооружения для того, чтобы продолжать боевые действия.
Вот. Объясните, пожалуйста, Андрей Петрович, я просто спасибо вам за такое вот подробное, достаточно подробное разъяснение, но я вот хочу понять, вот этот вот круговорот оружия, назовем так, в Европе и в Соединенных Штатах, он связан с поставками по ленд-лизу, который был подписан 9 мая, потому что, по сути, там не предполагалось, что поставки по ленд-лизу это там исключительно помощь Украине. Это как бы, как говорят некоторые эксперты, открыли ящик Пандоры.
Да, там сам принцип этого закона по ленд-лизу в поддержку демократии на Украине в 2022 году, так он, по-моему, звучит. Угу. Дело в том, что сам по себе это закон для снятия барьеров у президента по снабжению вооружением, но не это главное. Главное это конструкция, которая должна затянуть конфликт на Украине. Вот и все. Вот задача этого вот такого законодательного проекта, который был принят. А вот что касается средств, 40 миллиардов, там, если быть честным, 39 миллиардов 800 миллионов. Но смысл сводится к тому, что далеко не все деньги идут там на вооружение, порядка где-то 80% по разным оценкам остается где-то в Соединенных Штатах, часть идет беженцам, часть на экономику, часть... То есть там реальных, конечно, средств не так много по сравнению с 40 миллиардами, потому что 40 миллиардов ни разу ни одной стране не выделяли. Вот это уже как бы феномен такой, что заслуживает внимания. А в принципе, конечно же, тогда становится вопрос, не выделили только вы назвали совсем недавно 40 миллиардов, а уже пакет, где находится система РСЗО,
да.
«Таймерс»,
на 700 миллионов.
Да, она уже находится в другом пакете в 700 миллионов. Ничего себе, так быстро они растринкали 40 миллиардов. Если речь идет о том, что, конечно, в принципе, Белый дом весьма заботился попыткой за счет конфликта на Украине, который они так усердно создавали, решить свои внутриэкономические проблемы, потому что Соединенные Штаты всегда за счет вооруженных конфликтов пытались что-то сделать, но не всегда получалось.
Слушайте, но решить свои экономические проблемы суммой в 700 миллионов или даже в 300, в 30 миллиардов они вряд ли смогут. Почему? Потому что внешний долг, если мне не изменяет память, более 120 триллионов. То есть тут как бы несопоставимые цифры, несопоставимые суммы. Тут, точнее, не триллионов, да, миллиардов все-таки. Вопрос в другом. Вопрос в том, кому это выгодно. А выгодно это, скорее всего, военным лобби, да, и тем военным корпорациям, которые в Соединенных Штатах действуют.
Конечно. Сердцевина партии войны — это военно-промышленный комплекс. Для него не важно, кто выигрывает в войне. Для него важно, чтобы война шла. Вот почему и развернулась и буря в пустыне, и после того, когда Советский Союз в одностороннем порядке сложил полностью с себя высокую степень боевой готовности, с кем-то надо было же воевать, и Ирак, все это следствие того, что партия войны генерировала условия в мире для того, чтобы война где-то шла и прибыли получать. Вот как бы это весьма существенно влияет на геополитическую конфигурацию в мире.
То есть ситуация будет усугубляться за счет вот этого, вот этой политики США, да, политики ястребов, назовем ее так.
Да, это в принципе, это страна, которая создавала свою империю вот за счет войн и вооруженных конфликтов. Вот Первая мировая война, это в принципе с основными кредиторами были Великобритания, Франция, а уже после основным кредитором стали Соединенные Штаты Америки. А уж после второй, тем более, все золото осталось.
Да. Спасибо большое, Андрей Петрович, за эту беседу. Действительно, нам есть зачем понаблюдать и что прокомментировать. Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова, Андрей Кошкин, был на связи со студией. И я напомню, что вы также можете к нашим беседам присоединиться. WhatsApp 8 968 766 3311. Мы продолжим после новостей.